На самом деле можно удивиться, как это, одновременно пребывающего и грядущего. А то, что он пребывает на нем, как на ободе, всегда, а грядет на него, как, вернее, через него, на всех остальных людей, как от человека. И от него и Дух Божий распространяется по всем людям, понимаете, принимающим его благодать, принимающим его веру. Итак, знай и разумей, что с того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима, до Христа владыки 7 седмин и 62 седмины. Первый этап, с которого начинается подсчет седмин, это не время откровения данного пророка Даниила. Пророк Даниил просил у Бога, чтобы Господь смилостивился над Иерусалимом, да? И над Святой Горой, и над храмом. Храм начал восстанавливаться буквально через год после этого видения. Через год после этого видения евреи получили возможность вернуться в святой город, и был построен жертвенник, где была принесена первая жертва Бога. Было восстановлено жертвоприношение на развалинах храма. Храм был построен позже, но город не был восстановлен. Это была деревушка такая, без стен, без всего, где была только маленькая общинка жила, возглавляемая Зарававелем, и которого с трудом восстановил только храм. Здесь же сказано, что когда выйдет повеление о восстановлении Иерусалима, потому что, собственно, просьба Даниила была о том, когда будет восстановлен Иерусалим. Он говорит, это будет время, как только выйдет повеление, начинается отсчет последних времен Израиля. Вот последние 490 лет, которые разделены на две части. Первый, это первые 7 седмин, это время восстановления города. Город будет восстанавливаться 49 лет. Мы знаем из книги Неемии, из книги Ездры, что город действительно восстанавливался вот 49 лет. Итак, когда это вышло повеление? Повеление о восстановлении города было дано в 7-м царстве, в 7-й год царствования Артаксеркса II, Долгорукого. Это тот самый Артаксеркс, который завоевывал Грецию, может быть, знаете, который сражался в Фермопилах с Леонидом. Вот. Он издал как раз повеление об восстановлении города Иерусалима. И по его приказу Ездра и Неемия, они в разные же времена, они приехали в город, увидели, что город это такое собрание лачуг, а еврейский народ там весь рассеян, маленькая община, очень бедная, никто ничего не может сделать. И они начали восстанавливать город, и восстановление длилось 7 седмин, то есть 49 лет. И возвратится народ, и обустроятся улицы и стены, но в трудные времена. Буквально, то есть действительно, что значит обустроиться? То есть будут обстроены домами улицы, и стены будут восстановлены, но в трудные времена. Действительно, мы знаем из книги Неемии, что против иудеев тогда выступали самаряне, они хотели помешать строительству города. Они в самом Израиле были изменники, которые пытались лишить власти и Ездру, и Неемию, которые хотели сделать такой синкретический культ вести в самом Израиле. И с ними сражался как раз Неемия и Ездра. И особенно тяжелым, конечно, было то, что кроме того, что были внешние опасности, так что город восстанавливался таким образом, что строитель, он одновременно одной рукой клал кирпич, а в другой руке копье держал. Представляете? Стройка как шла. Он поднимает, опускает руку, кладет кирпич, да, вот, а держит вторую руку копье, потому что в любой момент могло быть нападение. Вот, но еще была внутренняя тяжесть, потому что народ Божий смешался с язычниками. Очень многие евреи женились на иноверках. И Неемии и Ездре пришлось очень долго сражаться с этим вопиющим нарушением закона Божия. И как раз, как и предсказал Гавриил, действительно, это восстановление прошло в трудные времена, но оно состоялось. И дальше начинается второй этап. По истечении 62 седмин предан будет смерти Христос и не будет. То есть, когда закончатся эти 62 седмины, тогда будет предан смерти Христос. То есть, спустя 434 года после восстановления Иерусалима и спустя 483 года после того, как будет издан указ, будет предан смерти Христос. И не будет, что значит не будет? И не будет его для народа еврейского. Если мы посчитаем, то получится так, что от времени издания указа, указ издается в 457 году до начала проповеди Христа, до проповеди Христа, получается, от 458 года до проповеди Христа Спасителя, получается 483 года те самые, после течения которых предан будет смерти Христос. Дело в том, что Христос вышел на проповедь 15-й год правления Тиберия Цезаря, как было сказано в Евангелии. Цезарь начал править в 13-м году после Рождества Христова, традиционной даты, да? То есть в 27-м году после традиционной даты Рождества Христова начинается время проповеди Иоанна Крестителя и затем уже проповеди Христа Спасителя. Просто дело в том, что мы должны знать, что нынешняя дата Рождества, она не точная. Она была ошибочно высчитана Дионисием Малым в 6 веке. Реально Христос родился на несколько лет раньше. Вот. И он выходит на проповедь в 27-м году новой эры, вот если уж так говорить. И вот как раз в тот год, когда исполняется 69 седмин пророка Даниила. И после истечения этих 69 седмин Христос предается смерти. И даже указывается точно когда. В середине, дальше сказано, и утвердит завет для многих, одна седмина, и в половине седмины прекратится жертвоприношение. То есть последняя седмина, да, последнее семилетие, оно разделено пополам. И вот в середине последней седмины как раз так прекратится жертвоприношение. Потому что вместо всех жертв будет принесена жертва Христа Спасителя. Христос проповедовал сколько времени? 3,5 года, да. И вот как раз, как это сказал Даниил, он в середине последней 70-й седмины прекратил жертвоприношение, потому что Христос был предан смерти, и народ еврейский потерял свое богоизбранничество. Сказано, вот выражение «не будет Христос» означает, что «не будет Ему Христос». Да? То есть для еврейского народа он уже перестанет, он не будет Мессией. Евреи отвергнут Его. Они не признают Его своей Мессией. А вследствие этого город и святилище будут разрушены народом вождя. Вот как следствие убийства Мессии, и город Иерусалим, да, и святилище, храм, будут разрушены, смотрите, сказано, не вождем, а народом вождя. Почему такая оговорка? Дело в том, что император Тит, который в 70-м году после Рождества Христова в исполнении этого пророчества сжег Иерусалим, он приказал ни в коем случае не трогать Иерусалимский храм. Но один из солдат кинул головню в окно храма, и храм загорелся. Причем, чем больше его заливали водой, тем сильнее становилось пламя. Так что город и святилище было действительно уничтожено народом вождя, да? То есть народом римлян. Да, не самим правителем, который был против сожжения храма, а солдатами. Причем как бы даже случайно. На самом деле, видите, не случайно, а в исполнении древнего пророчества, которое было предсказано еще через Даниила. И сам Тит, когда стоял на Елеонской горе, он сказал, что когда увидел горящий храм перед своими глазами, он сказал, что это действие всемогущего провидения, которое стоит над богами и надо мной, что этот храм сгорел. И народ вождя, который придет, и конец его будет как от наводнения. То есть он придет, вот вождь, как великий потоп, который будет завоевывать, захлестнет всю израильскую землю, как потоп такой, да, от которого нельзя скрыться. И до конца войны будет опустошение. Но это опять не очень точный перевод. И до конца, дословно, если перевести с еврейского, будет звучать так. До конца будет война для того, чтобы было опустошение. То есть Бог сделает так, что евреи до самого конца будут продолжать сопротивление. Вы знаете, наверное, знаменитая крепость Масада, которая упала в 73-м году после Рождества Христова. Она была последним фацпортом иудеев. Почти никакие иудеи сами не сдавались в плен. Их почти всех убивали, там, или распинали, или в рабство продавали. И таким образом и сказано, что будет война идти до конца. То есть не будет капитуляции, да? Хотя римляне будут заливать весь Израиль, как вода. Да? И это будет сделано Богом для того, чтобы опустошить еврейскую землю Израиля полностью. Чтобы таким образом свершить свою кару. И потом рассматривает, и здесь вот дальше Даниилу сказано об последней седмине из этих 490 лет. Она делится на две части. По 3,5 года каждая. И утвердит завет для многих, а одна седмина, половине седмины прекратится жертва и приношение. Итак, вот эта половина седмицы, которая принадлежит приношение, это я уже говорил, это как раз и смерть Христа Спасителя, когда прекратилось жертвоприношение Ветхого Завета. И для многих, да, для многих людей был заключен новый союз, новый завет дала эта седмина. Кто это люди? Это, во-первых, иудеи. Это 3000 человек, которые приняли веру в Христа в день Пятидесятницы. И 5000 человек, которые уверовали от проповеди Петра и Иоанна. И другие иудеи, которые понимали до разрушения Иерусалима эту веру. Но также под многим подразумеваются и язычники, которые понимают этот завет. Но вторая половина седмины, она еще не произошла. Здесь как бы седмина разделяется на две части, чтобы завершиться в самом конце мира. Вторые 3,5 года, они еще не произошли. Почему? Бог ввел специальные времена язычников, в эти времена евреев. Мы знаем с вами, что здесь описывается конец истории еврейского народа, так? Но дело в том, что с точки зрения Бога, бывают мертвые года, которых Бог не считает, вы знаете? Вот мы с вами как-то обсуждали проблему хронологии. Например, в Библии сказано, что между строительством, началом строительства храма Иерусалимского и исходом из Египта, там время 480 лет. Но между тем, если мы просто посчитаем с вами, вот возьмем цифры сложные, которые там есть, там окажется 576 лет. А вообще такая разница возникает? А разница возникает из-за того, что вот эти вот годы, эти 96 лет, это годы отступничества Израиля. И Бог за годы не считает, понимаете? Почему для Израиля нет уже этой седмины, не закончилась? Почему? Потому что годы, когда Израиль пребывает в отступничестве, это не годы Израиля. Это времена, которые называет Господь временами язычников. Знаете, да? Вот сейчас вот именно эти времена идут. Время язычников, которые вклинены в последнюю историю конца еврейского народа, да? Как народа Божия. А последняя седмина, это будет седмина опять Израиля. Почему? Потому что еврейский народ тогда признает времена Антихриста, он признает Христа Спасителя. Помните, апостол Павел потом говорил в 11 главе, что ожесточение у евреев произошло не навсегда, да? А до того момента, когда обратится полное число язычников. И тогда они обратятся к Богу, и так весь Израиль спасется. Вот тогда-то и будет происходить последняя половина седмины. Первая половина седмины – проповедь Христа. Вторая половина седмины – это время правления Антихриста. Да, тоже 3,5 года. Седмина по половине делится. И про нее сказано, что на крыле святилища будет мерзость запустения. О которой Господь прямо говорит, что тогда, когда вы увидите мерзость запустения, всякий пусть убегает в гору. Да? Что это за мера запустения? Мера запустения – это Антихрист, восседающий в храме Божьем, восстановленном храме, по сути, в честь Бога, в Соломоновом храме, который выдает себя за Бога. Это и есть мера запустения в храме Божьем, на месте святом. И окончательно предопределенная гибель постигнет опустошителя. И вот, итак, будет после этого опустошитель, тот, чей дух, который стоял за всем отступлением Израиля в течение всех этих веков, да, чей дух, который руководил отступничеством Израиля раньше, вот, и тот, в ком этот дух не воплотится, будет жить, то есть в Антихрист, дух Антихриста, он будет окончательно, его постигнет окончательно предопределенная гибель. Как раз когда закончится последняя седмина пророка Даниила. И тогда закончится, собственно, весь мир. Вот о чем говорил сегодня, какое великое откровение было дано Богом через пророка Даниила, через ангела Божия. Видите, насколько она точно сбывается?
с точностью до года. Все, если мы посчитаем по временам, по датам, получается точно 483 года проходит до выхода Христа на проповедь, 3,5 года до его распятия проходит. Ну и значит, раз исполнилась эта часть пророчества, значит исполнится и последнее, да? Что окончательно определенная гибель постигнет опустошителя, и мера запустения, она будет на месте святом, и еврейский народ с другой стороны спасется, и наступит царство Бога, царство Христа. Вот об этом мы сегодня хотели поговорить с вами о книге «Пророк Даниил». Да.
Пророк Даниил и евреи, они, видимо, не смогли все-таки правильно расшифровать вот это вот мистическое вот это пророчество, которое было записано Даниилом.
Почему не могли?
Или могли?
Могли. Они расшифровали в Талмуде, есть даже вопрос. Там разбирается. Говорит, а почему же говорится, что сказано, что Мессия должен прийти во времена второго храма и именно через 490 лет? Там этот вопрос разбирается. А датам говорят, вот, и они говорят, потому что наши грехи были велики, как море, Бог решил отложить это пророчество. Хотя, вот, а хотя и пророчество касательно разрушения, оно спокойно сбылось, на самом деле. И они сами это признают, что когда Тит взял город Иерусалим, это было исполнение пророчества Даниила в штурме города. Это как раз такая действительно окамененное нежелание видеть очевидные вещи. Тут мне рассказывал отец Олег, он беседовал с одним знакомым раввином. Да. Вот. И тут и как-то они заговорили о пророках. А тот спросил, говорит, а почему, говорит, у пророка Агии сказано, что желаемый всеми народами придет во времена второго храма? А тот подумал, он говорит, а, я понимаю, когда ты хочешь склонить. Мою не выйдет, сказал раввин, не уйдя от обсуждения. Итак, сейчас перед тем, как читать слово Новый Завет, мы с вами прочитаем ответы на вопросы. Церковное это правило или записано в Тибиконе, что на причастие сначала идут дети, мужчины, а далее женщины. Или это просто обычай, который был в старое время, когда муж был главой семьи? Что-то муж должен главой семьи быть и в новом времени. Абсолютно. Yeah. Вот, в общем-то так. Вот. И на самом деле правильно идти должны так. В древней церкви регламентировалось, как подходит к причастию. Сейчас мы не выполняем, но по некоторой объективной причине. Сейчас объясню какой. Но вообще раньше подходили к церкви как? Сначала подходили причащаться священники, но это сейчас подходит, да, причащаться, декана, а потом? Потом чтецы, ну это у нас тоже есть чтец, то он подходит, так? Потом певцы, потом вот, и по декана они раньше причащались, вот, а потом подходит причащаться девственники и девственники, девственницы, то есть монахи и монахини, потом подходили мужчины, потом женщины, потом дети. Понятно? По порядке иерархии. Вот, сейчас у нас место детей поменено, потому что у нас дети бесконтрольные, очень вопливые и крикливые, чтобы не мешать другим людям причащаться, поэтому у нас детей часто, поэтому у нас детей пускают вперед, понимаете? Не по причине их особой святости, а чтобы элементарно другим причащаться не мешали, понимаете? Все очень просто. Так, в некоторых храмах на богоявление для прихожан не было причастия. Что сказано об этом в церковных правилах, Татьяна. Это значит, нет, совершенно неправильно. Причастие должно быть на каждой литургии. Нельзя в суть литургии не причащать людей. Вообще, по церковным правилам, мирянин, который был на литургии, без уважительной причины не причастился, полагается, что он подпадал епитимье, между прочим. Вот. Так что это правило, конечно, оно не доброе, не хорошее.